Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 14 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня, изучать информационные ленты и карты московских пробок. Я напомню, теперь мы изучаем сразу две карты. Сейчас ЦОДД оценивает ситуацию на московских дорогах в 5 баллов, Яндекс в 4 балла. Давайте перепроверим. Вот нет, Яндекс тоже уже в 5 баллов оценивает в эту минуту ситуацию на дорогах. Средняя скорость движения по Москве 33-34 километра. И вот еще интересные цифры. Если сейчас, судя по этой статистике, почти 660 тысяч автомобилей на улицах Москвы, то это примерно на 10% больше, чем двое суток назад. Ну, чтобы понимать, насколько сложнее ехать по городу в эти минуты. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Максим Орешкин называет экономическую ситуацию в России более-менее устойчивой, а Госдеп критикует идею создания собственной армии Европейского Союза.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7-3-7-3-94-8. Про экономическую ситуацию в России. Глава Минэкономразвития, его зовут Максим Орешкин, сказал... Экономическая ситуация в России более-менее устойчивая. Колебания цен на нефть и выплаты компаний и банков по внешнему долгу добавляют нервозности, но в целом финансовый рынок сейчас более устойчив, чем в 2014 году. Это все произошло в кулуарах саммита АСЕАН, где Орешкин сейчас находится, и он добавил еще, что удалось достичь нынешней устойчивости больше, чем в 2014 году, как раз благодаря структурным реформам, которые были сделаны на базе опыта 2014 года. Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований РАНХИКС. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Ну, первый вопрос. А можно согласиться с такими оценками Орешкина?
Вы знаете, но с определенными допущениями, потому что, в принципе, в сентябре Минэкономразвитие представило прогноз на 6 лет, на 18-24 год. И даже при высоких ценах на нефть, как бы, следующий год ожидается планово плохим. Планово плохим, Минэкономразвитие назвало его адаптационным. Поэтому я думаю, что риски вот ухудшения экономической ситуации достаточно высоки.
Планово плохой год будущий, это значит, что он будет хуже нынешнего?
Да, конечно. Официальные оценки, там два сценария представлены, консервативный и базовый, по-моему. 1% роста – это консервативный, а 1.3% – это базовый. Это официальный прогноз, который опубликован на сайте Минэкономразвития. И, соответственно, при таких значениях вполне вероятно, что первое полугодие может быть вообще отрицательным.
Так, а теперь следующий вопрос. Когда Орешкин говорит, что нынешняя ситуация вот такая, какая она есть, благодаря структурным реформам, которые были сделаны после 2014 года, что имеется в виду?
Вы знаете, сложно сказать. Ну, конечно, так, в общем-то, кое-что было сделано. На самом деле, и вот малый и средний бизнес, поддержка как бы вот была такая. Ну, вот несколько поддержки несырьевого экспорта за счет российского экспортного центра. То есть вот какие-то изменения были, но я не могу сказать, что связь между ценами на нефть и состоянием финансовой системы и вообще российской экономики отсутствует. Я думаю, что если ниже 60 рублей, долларов за баррель упадет цена на нефть, то мы увидим, конечно, значительную нестабильность в России.
Когда вы говорите о значительной нестабильности в России, вы это связываете с тем, что при дальнейшем удешевлении нефти доллар изменится в курсе?
Конечно. Ну, прежде всего, да. Естественно, мы зависим не столько от цены на нефть, сколько от обменного курса. И причем это такая достаточно значительная зависимость, потому что я хотел напомнить, что порядка 30% импорта – это импорт инвестиционных товаров, и еще 40% импорта – это комплектующие. Естественно, с курсом доллара это все будет дорожать, и, собственно, производство будет все менее-менее выгодным.
Теперь дальше. Если исходить из того, что мы живем не в безвоздушном пространстве, это реальная экономика, реальная страна, реальные люди, то что можно сделать? Или Министерство экономического развития и правительство Российской Федерации в целом все, что могут, по большому счету и делают?
Вы знаете, нет, ну, можно, конечно, много чего еще сделать, вот, и, конечно, со стороны так легче давать советы, чем принимать какие-то непосредственные решения. Вот, но по-прежнему я считаю, например, что у нас крайне жесткая бюджетная политика. Вот в этом году у нас будет профицит бюджета, и он же планируется на следующие 3 года. Профицит бюджета – это означает, что налогов забирается из экономики больше денег, чем ей возвращаются. Это означает, что как бы оставляем предприятия все с меньшими деньгами, чем следовало бы. На самом деле, мне кажется, бюджетная политика, бюджет должен быть более стимулирующим. Ну и, конечно, процентные ставки тоже должны быть более низкими для того, чтобы оживить кредитование предприятий.
Вот у вас есть понимание, почему они этого не делают? Чего они боятся?
Вы знаете, ну, я бы так сказал, что как бы есть две сейчас точки зрения или две условно-экономические партии. Это партия экономической стабильности и партии экономического роста. И часто там есть определенные противоречия. То есть на самом деле есть опасения, я думаю, у правительства, как бы хуже не стало. И поэтому удержание какой-то экономической стабильности задача для них более приоритетная, чем экономического роста.
Понятно, спасибо. Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований РАНХИКС и, кстати, бывший заместитель министра экономического развития, был с нами на прямой связи. Ситуация, экономическая ситуация в России более-менее устойчивая. Алексей Ведев, кстати, это подтверждает, но он говорит о том, что хотелось бы большего развития, но, по его мнению, правительство побаивается, ведь любое изменение, любое развитие, оно чревато. Можно пойти вперед, а можно, извините, сорваться назад. Лучше стабильность, как бы хуже не стало. И это очень распространенный подход, даже на уровне единого, такого маленького семейно-экономической ячейки. Устойчивости своего кармана не заметил великий немой. Интересно, а зачем Алан 54 прислал нам фотографию Анны Семенович в связи с экономической ситуацией в России? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Из тех наших слушателей, кто пытается разобраться, почему правительство ведет себя так, а не иначе. 7373948. Еще раз, есть просьба. Вот не броневичок. Вот не надо говорить «все плохо», а надо, чтобы было все хорошо. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Нет, если вы наблюдаете за этой ситуацией, пытайтесь для себя дать ответ, почему они так делают. Ну вот, например, Алексей Ведев говорит, они боятся, как бы не стало хуже. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Ну вот, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира, великий немой, полагает. Интересно, вот человек только что скинул, промолчал в эфире, и тут же начинает звонить снова. 7373948, великий немой полагает, что они это делают, потому что по-другому не умеют делать. 7373948, если вы наблюдаете за этой ситуацией и пытаетесь найти для себя ответы, почему происходит так, а не иначе. Вайс, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, во-первых, он выступает на международной площадке, как и одно из всем известных международных агентств рейтинговых, не буду говорить, именно оно натягивает Россию в том, что она ничего не потеряет из-за санкционной политики и т.д. и т.п. Это как бы прекрасный имидж для того, чтобы так, ну, в том числе и сингапурские инвесторы...
Нет, подождите, Вайс, подождите. Вы хотите сказать, что на самом деле экономическая ситуация неустойчива?
Да, я хочу сказать...
На основании чего?
Ну, на основании того, что хотя бы все прогнозы Орешкина, как его предшественника, никогда не сбывались ни по волатильности рубля, ни по волатильности
нефтяного рынка. Это ничего не доказывает.
Это доказывает, нет, прежде всего, то, что он прогнозирует одну ситуацию, а происходит на деле совсем другое.
Ну,
тем
нет.
Более, что...
Нет, ну, не принимается. Дальше. Прошу.
Тем более, что все вот эти стабилизирующие факторы, наоборот, говорят в минус России. Тем более, что банковский профицит уже сузился с 4,5 триллионов рублей до неимоверных размеров, и банки уже должны Центробанку по залог нерыночных механизмов уже почти 900 миллиардов рублей. Все опять будет за счет. Во-вторых, инвестиционный климат в России меньше общемирового признанного, критического, 30% от ВВП, больше чем в 4 раза превосходит минимум этой отметки. Тем более на фоне тех стагнационных событий на фоне ЗВР.
Еще
когда
раз.
Тройская унция упала в цене, в том числе и китайский юань обрушился, мы в ЗВР только потеряли почти 20 миллиардов долларов.
Хорошо. Ситуация не устойчивая. Просто мой вопрос-то был, почему они не пытаются развиваться, учитывая, что у нас...
Почему не пытаются? Это словесная шелуха в основном на фоне так называемых национальных проектов. Это латентное предприятие.
Не, слушайте, ну нет, ну вот давайте не так. Вот вам говорят, у них есть дополнительные деньги. Они могли бы их использовать, но почему-то не используют, откладывают. Вы говорите, это словесная шелуха. Ну хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. Ну, на самом деле, эти люди без полета, как говорится.
Угу.
Далее, откладывают деньги для себя.
Нет, они не могут откладывать для себя денег. Это бюджет.
Для того, чтобы... Все разворовывается, не волнуйтесь.
Хорошо, вот. Хорошо. Еще раз, я просил без броневичков. Вот покажите тогда данные, где написано «все разворовывается». Никто не спорит с тем, что воровство есть. Но говорить так – это тоже преувеличение. Какая прелесть чувствовать себя дураком в этой жизни, пишет 321-й. Что еще про армянские рестораны пишет нам 614-й. Интересно, тоже интересная деталь в связи с тем, что экономическую ситуацию министр экономического развития называет более-менее устойчивой. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Валико, Москва.
Да, прошу, Валико.
Первое. Значит, правительство боится развития экономики в связи с тем, что придется работать. А дело в том, что там масса некомпетентного народа.
Нет, я просил, слушайте, придется работать, это тоже броневичок. Они сейчас работают. Они и завтра будут работать. Тогда в вашей логике ничего для них не изменится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва.
Да.
Ну, по поводу нашей экономики, экономического содержания, конечно, ситуация крайне тяжелая.
На основании чего вы делаете такой вывод, объясните?
Ну, смотрите, в ноябре вышли данные Росстата. По всем отраслям рентабельность не превышает ставки рефинансирования. Uh-huh. То есть бессмысленно вкладывать деньги вообще, кроме сырьевиков.
Еще раз, то есть не в минусе. Хорошо, дальше. Мы же говорим о более-менее устойчивом.
А что значит более-менее устойчивым? Понимаете, для того, чтобы быть устойчивым, нужно постоянно вкладывать деньги в обновление и развитие. По-любому.
Это и называется более-менее устойчивость. Это называется отсутствие развития. Более-менее устойчиво.
Любое отсутствие развития есть путь в никуда. Есть путь в падение.
Хорошо, вы сравнивали ситуацию сегодня с ситуацией 2014 года?
В 2014 году это уже началось. Это уже началось. Чуть легче было, но уже началось в 2011 на самом деле.
Но понимаете, какая штука? Тогда вы не совпадаете даже с цифрами, о которых говорит Орешкин. Он говорит, что все это было в 2014 году, а теперь лучше. Великий Немой вспоминает традиционную для подобного рода обсуждений с учетом слова «устойчивость» фразу «максимальная устойчивость на кладбище». 7373948, телефон прямого эфира. Имея профицит, вот когда Алексей Ведев здесь был в эфире, доктор экономических наук, он говорил, что имея профицит, можно было бы вкладывать эти дополнительные деньги. Правительство не вкладывает их. Он полагает, что, возможно, оно боится, как бы хуже не стало от этого. Лишнее движение, лишнее дополнительное движение, больше рисков. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, эксперт из Аранхикс абсолютно прав. Современному правящему классу ему нужна стабильность. Им всем и так хорошо. Угу. А потому что если будет другая система, их просто уберут.
Правильно. Они способны Значит, на что-нибудь другое. Я только одно не могу понять. Но про стабильность, как известно, большинство населения Российской Федерации высказывается, что им это нужно тоже.
Нет, большинство хочет перемен у нас в нашей стране. Это показывают выборы недавно вот в этом регионе, на Дальнем Востоке.
Как они это показывают?
Выборы, которые прошли в Хакасии, Дальнем Востоке.
А до этого 20 вариантов выборов, которые прошли до Хакасии, вы не считаете?
Населению они надоели.
Я еще раз говорю, предыдущие, то есть вы видите из 22 вариантов выборов только последние два и делаете вывод, а предыдущие 20 не участвуют.
Им всем хорошо и так. Поэтому
понятно. Я и говорю, значит, получается, что им всем, ну тем, которые до этого выбрали стабильность, хорошо и так, вместе с чиновниками. Максим Орешкин назвал экономическую ситуацию в России более-менее устойчивой. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я вам уже звонил. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос к вам. Я вот три раза звонил вам, с вами разговаривал.
Угу.
А вот смотрите, я являюсь генеральным директором своего предприятия.
Так.
У меня частное предприятие. А если я завтра скажу своим сотрудникам, то, что они работают в два раза больше, а получают в два раза меньше, какой у меня будет рейтинг?
А ситуация в России более-менее устойчива?
Сейчас я объясню.
Нет, вы можете ответить на вопрос?
У нас сегодня происходит в России то же самое.
Что?
Люди работают в два раза больше, получают в два раза меньше.
На основании чего вы делаете такой вывод? Где у вас цифры по производительности труда?
Я делаю вывод на основании своей работы и на основании работы своих товарищей.
То есть ваши товарищи работают теперь в два раза больше, а получают в два раза меньше. Можно ли говорить на основании этих цифр по поводу того, что происходит во всей стране? Это большой вопрос. Еще раз напомню, Максим Орешкин называет экономическую ситуацию в России более-менее устойчивой. Мы дозвонились до бывшего заместителя министра экономического развития Алексея Ведева, и тот говорит, что экономическая ситуация в России действительно более-менее устойчивая, но могло бы быть больше развития, учитывая, что в бюджете сейчас запланирован профицит.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как ни крути, пишет Макс, все одно в броневичок упираемся. Так может, в этом и проблема? Проголосуйте и увидите, пишет нам пень предыдущий, прав Константин. С тех выборов, которые были до этого, например, прошлой осенью или весной, отношение людей и власти изменилось. С каких из выборов? Ну, то есть вы хотите сказать, что сентябрьские выборы — это одно, а выборы через две недели — это совсем другое? Ну и 877-й логичные вещи пишет. Мы хотим, это большими буквами, стабильно хорошо, а не стабильно плохо. Оззи, не дали человеку сказать, боитесь. 12-й, я вкалываю за копейки. Мне все равно, что говорит Орешкин, это неправда и ложь, пишет 946-й, возвращаясь на броневичок. Следующая тема. Госдеп об идее создания собственной армии Евросоюза заявил. США выступают против ослабления НАТО. Сергей Судаков, политолог, член-корреспондент Академии военных наук России. Он к нам присоединяется. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, прежде чем мы будем обсуждать, что говорит Госдеп по этому поводу, а что будет, если европейская армия и правда появится? Какая связь с НАТО?
Первое, я полагаю, что очень рано говорить о том, что появится европейская армия. Прежде чем какая-то армия должна появиться, нужно сделать достаточно большое количество оборонных предприятий, которые смогли бы эту армию вооружить. А теперь давайте с вами гипотетически будем рассуждать. Представляете, что существует идея создания европейской армии. При этом эта армия все равно все свое снаряжение, оружие, боеприпасы, бронетехнику покупает у Америки.
Да.
Ведь давайте я вам приведу простой пример. НАТО стоит больше $1 триллиона. Это совокупный бюджет НАТО. Из них порядка 700 и больше 700, там 720 миллиардов долларов тратит Соединенные Штаты Америки. При этом НАТО укомплектовано на 67-69% всем тем, что производят американские военные корпорации. Так вот, принципиальный вопрос. А готова ли Европа сейчас создать такое количество военных предприятий, оборонных предприятий, чтобы закрыть все свои нужды? Или же они будут покупать часть у России, часть у НАТО и что-то сами будут производить? Вот здесь возникает вопрос, насколько далеко они готовы зайти? Потому что если они просто говорят о том, что, конечно же, хорошая идея создать свои собственные войска, сделать так, чтобы можно было дифференцировать вклады, которые они вкладывают в НАТО, вкладывают в свою промышленность. Они же прекрасно понимают, что когда они вкладывают в НАТО, они вкладывают всего лишь глобальную крышу от Америки. Когда они будут вкладывать в свою безопасность, то это означает, что они прежде всего будут вкладывать в свои собственные рабочие места. Так вот здесь надо разделять, что хочет Европа. Европа хочет создать новые рабочие места, встряхнуть экономику и получить безопасность, либо Европа просто хочет отойти от гнета Америки. И так тогда, вот, может быть, найти другую какую-то страну, которая бы их защищала.
Все-таки вернуться надо к тому, что сказал Макрон. Это ведь идея президента Франции по поводу создания армии Европейского Союза, с вашей точки зрения. А он-то ради чего это говорит?
Я полагаю, что Макрон как раз хочет создать систему рабочих мест, систему занятости по примеру и образу и подобию Соединенных Штатов Америки. Он прекрасно понимает, что он хочет быть реформатором, который мог бы сказать, что да, мы создаем новую оборонную промышленность, мы начинаем постепенно производить все необходимые нам снаряжение, оружие, боеприпасы для того, чтобы в дальнейшем могли бы снижать наши траты на НАТО. Но пока он боится даже это произнести вслух. Он говорит, давайте сделаем некую европейскую армию, но при этом он говорит, мы будем продолжать повышать наши платежи. И мы будем все стремиться к тому, чтобы платить в НАТО столько, сколько будет нужно, он говорит это Трампу. А это означает, что двойную оплату Европа не потянет. Представляете, 2% платить в НАТО и 2% платить на европейскую армию. Это означает, что это нонсенс. И сейчас мы должны четко понимать, что Соединенные Штаты Америки будут очень сильно противостоять тому, что Европа захочет создавать свою собственные силы, свою промышленность военную. И вот здесь тогда будет полноценная торговая война, которая может перерасти уже не в торговую войну. Это очень хлесткий удар, который сейчас наносит Макрон. Но сейчас ему очень важно, какую реакцию он получит со стороны Госдепа и Белого дома. Так вот, мы как раз реакции мы и ждем.
Подождите, реакцию мы получили. Госдеп говорит, что США против ослабления НАТО. И хотелось бы понять, это жесткий отпор Макрону или это все-таки более-менее аккуратный комментарий просто?
Пока мы не получили реакцию с точки зрения каких-либо рычагов давления. Я говорю об этом. Мы получили пока реакцию, мы примем к сведению то,
что... Хизер Науэрт сказала, нет, ну, по большому счету, если вот пытаться совершенно отбросить верно. Лишнее, совершенно. Трамп раскритиковал, все.
Совершенно верно. Но сейчас вопрос, мяч на стороне Европейского Союза и Макрона. Если они все-таки захотят пойти, они смогут создать новые рабочие места, и никакие американцы не смогут им это запретить. И они действенно будут только тогда, когда не слова будут звучать, а будет политика действия. Политика действия означает, что Соединенные Штаты Америки будут применять реальные санкции против тех корпораций, которые будут создавать свое собственное оружие, потому что это будет, так называемый, разрушать блок НАТО, это значит, будет вражески направленный на подрывную деятельность НАТО, блока. И вот тогда, когда будет задействован механизм санкций, Соединенные Штаты Америки смогут по-настоящему надавить на Европу. Потому что пока мы видим политику слов, а не политику действий. Так вот сейчас Европейский Союз очень нуждается в политике действий, а не в политике слов. Поэтому то, что говорит сейчас Макрон, это идея, которая витает в воздухе уже лет 30-40. Ничего нового никто не изобрел. И все прекрасно понимают, что надо слазить с американской иглы. Надо уходить от этого, надо создавать свою собственную армию, свою систему
безопасности. Подождите, можно я уточню все-таки? Тут ведь важно, Макрон ведь не в безвоздушном пространстве тоже, и поэтому принципиально важно, ну, к примеру, хотя бы, что по этому поводу думает Германия?
Ну, я бы не сказал, что это настолько верно. Дело в том, что Германия действительно является лидером Европы, Германия умеет производить хорошее оружие, но сейчас, до сегодняшнего дня, до сих пор очень большие страхи по поводу того, что если Германии дать определенный карт-бланш на производство мощного оружия, то все будут очень бояться, что Германия будет называться вся Европа попросту «Большая Германия». И европейцы это очень сильно боятся. Именно поэтому такие идеи исходят из Франции, а не из Германии. Потому что здесь как раз создание общей единой армии должно быть очень диверсифицировано. Ни в коем случае не принадлежать одной стране и лидеру. И мнение Германии, конечно же, будет учитываться. Но не надо забывать тот факт, что в Германии сейчас очень тяжелое состояние власти находится. И говорить о том, что Меркель может принимать свободно какое-то решение, конечно же, нет. Меркель уходящий канцлер, а Меркель, который, если она даже доживет до конца этого года в качестве канцлера, это будет здорово. Но рейтинг ее настолько низок, что она сейчас вряд ли может себе позволить хоть какие-либо жесткие заявления, потому что это очень четко отразится на всей ее команде.
Понятно. Спасибо. Политолог и член-корреспондент Академии военных наук России Сергей Судаков был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь мы говорим об идее создания собственной армии Европейского Союза. А кто-то из наших слушателей уже задается вопросом. А, да, Виталий, 618-й, перенося идею европейской армии на Россию, ведь Россия, Белоруссия, Казахстан и прочие друзья России могли бы создать в ответ евразийскую армию. 7373948, телефон прямого эфира. И тут возникает вопрос, а те структуры, которые уже существуют, ведь если мы начинаем говорить отдельно об европейской армии или евразийской армии, значит, существующие структуры нас чем-то не удовлетворяют. Ну, и с той, и с другой стороны они существуют. Хотя нет, прямо сейчас у нас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 ноября. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Всем, кто только что к нам присоединился, доброго дня. Следим за лентами новостей, следим за картами московских пробок. Видим, что Садовое кольцо, например, на Западе семибальное и по Яндексу, и по... А, нет, это не по Яндексу, это и внутреннее, и внешнее. там вот таким образом. Мы совсем недавно пользуемся новой картой пробок CODD, поэтому в чем-то можем ошибаться в целом. И Яндекс и CODD оценивают ситуацию на дорогах в эти минуты в 5 баллов. Напомню, что машин на улицах по сравнению с понедельником стало на 10% больше. Так, Зюганов назвал мерзавцем депутата, который предложил заменить тело Ленина в мавзолее. Зачем депутат это сделал? Зачем он выступил с таким предложением? Мы дозвонились до депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, и вот что он сказал моему коллеге Сергею Рубке.
Вы уже куда-то внесли это предложение, вы просто поделились этим мнением.
Мы направлены в соответствующие письма в Совет Федерации и в Государственную Думу Российской Федерации, то есть Верхнюю и Нижнюю Палаты, по поводу того, чтобы рассмотреть вопрос о сохранении Ленина к его столетию смерти в 2024 году.
Почему тогда сейчас эта инициатива?
Ну, слушайте, я целый год уже наслушался про то, как со столетием друг друга поздравляли полицейские, ФСБшники, коммунистическая партия, еще там кто-то друг друга и так далее. Ну, просто, наверное, год до меня доходило, вот медленно, что пора, наверное, закончить эти дискуссии, которые шли последние лет 20, которые я помню в части захоронения Ленина, и сделать все-таки это предложение. Ленин мне лично ничего плохого не делал, я в детстве носил его изображение на груди как пионер, потом как комсомолец, сначала даже как октябренок носил. Поэтому вот никаких обид на Владимира Ильича у меня нет, личные счеты не свожу, олигархи, я не знаю, кто там еще и правительство, никаких заданий мне не давал. Лично вот мое мнение. Могу еще от себя добавить дополнительно, что в случае согласия верхней и нижней палаты парламента и, соответственно, правительства, которое, без которого вообще у нас ничего не происходит, я считаю, что было бы целесообразно еще обратиться в КНДР, которые закупают у нас технологии сохранения останков своих вождей, а во-вторых, у них остался последний бронепоезд, на котором даже вот руководитель страны приезжал в Москву, как вы помните, когда-то, и вот попросить у них этот бронепоезд для того, чтобы совершить прощальный, ни в коем случае не говорю гастрольный, обратите внимание, прощальный тур для того, чтобы все те люди, которые любят и уважают Владимира Ильича, могли как минимум, если не близко, то как минимум издали посмотреть на приезжающие останки.
Потенциальное место захоронения вы где видите? В Ульяновске на родине или где-то еще?
Ну, да, мне кажется, что здесь уже надо решать более как-то широким составом, потому что существует много различных мнений по этому поводу. Может быть, да, может быть, Ульяновск, может быть, действительно, Кремлевская стена, может быть, я не знаю, там, хоть Ваганьковское кладбище. Не мой уровень принятия решений.
Сегодня комментарий можно прочесть Геннадия Зюганова по поводу этой вашей инициативы. Вы, в принципе, за КПРФ признаете, ну, какое-то право серьезного голоса, серьезной позиции по вопросу об этой истории?
Нет. Дело в том, что, ну, это то же самое, что как признавать за октябрятами пионерами символ в виде горна и барабана, который они за собой носили. За КПСС, да, я признаю, за КПРФ нет. Я не считаю, что КПРФ это является наследниками КПСС. А КПСС, ну, к сожалению, спрашивать некого.
Это Владимир Петров, депутат законодательного собрания Ленинградской области, который в очередной раз, понятно, что не он первый, не он, видимо, последний, но выступил с инициативой захоронить тело Ленина. Заменить тело Ленина в мавзолее. Так это сегодня пишут в новостях. Геннадий Зюганов уже назвал депутата мерзавцем. Ну, это право оценочных суждений, видимо, Геннадия Зюганова. А мой вопрос в другом. Ну, когда-то же все равно мы должны либо, вот, допустим, сейчас договориться, что мы больше не обсуждаем эту тему, а, к примеру, наши внуки будут эту тему обсуждать. Ну, понятно, что пока нет ответа на вопрос. И пока ответа нет, ведь ответ на вопрос «оставить и не трогать» — это не ответ. Значит, покуда существует другой ответ на тот же самый вопрос, этот не ответ. 7373948. А когда появится ответ? Когда об этом можно будет говорить спокойно? Без эмоций, без слов типа «мерзавец тот, кто хочет, чтобы». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Да.
Ну, знаете, это вот такой какой-то психоз у людей бывает по осени, по весне, у Жириновского, у других. Что-нибудь надо делать.
Нет. Вот, Николай, мы сейчас вот не об этом говорим. Мы пытаемся понять. Все равно вопрос есть.
Не надо этот вопрос трогать.
Когда? Пока есть люди, когда надо?
Пока есть история, не надо трогать.
Что значит, пока вот есть история, Николай? Ну, это не ответ.
Ну, а что хотят? Вынести, похоронить Ленина? Он кому-то мешает. Он уже похоронен.
Нет, еще раз. Вот, смотрите, вот вы не хотите даже слышать вторую сторону. Они говорят, вот они вам говорят, есть другие люди. Вы думаете так, имеете на это полное право. Но есть другие люди, которые смотрят на это иначе. Так вот, когда этот разговор сможет состояться, а не будет так, что вот я так считаю, и все?
Нет, этот разговор может состояться очень нескоро.
Когда?
Нескоро.
Когда?
Потому что... Когда?
Да.
Ну, когда, в общем-то, у нас общество вновь изменится. Сейчас у нас, конечно, общество не то для каких-то дискуссий или честных рассуждений.
То есть когда-то, когда-то мы не знаем даже когда.
Да, это неизвестно
все. Когда. Сейчас мы даже не знаем когда. Максим, а кому он там мешает? А мы сейчас не обсуждаем, вот надо его захоронить или нет. Потому что это действительно будет бессмысленный разговор. Мы же понимаем, что завтра все равно никто не примет решение о захоронении или, наоборот, окончательного решения, что такого захоронения не произойдет. Вот я-то ровно об этом говорю. И тогда мы должны попытаться понять, если откладывать этот разговор, то насколько его откладывать? Вот, например, пожалуйста, Александр еще раз доказывает, что есть и другие люди. Вот он говорит, я гражданин 21 века, я хочу, чтобы Ленина убрали. Провести референдум и забыть про этот вопрос, полагает Алексей Ильенко. А я как раз и говорю о том, что если сейчас проводить референдум по этому вопросу, то те, кто его проиграют, его точно признают несостоявшимся. Ну, правда. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Я считаю, то, что Ленин, конечно, безусловно, великий человек. Но это человек все-таки прошлого столетия. И вот эта круглая дата, 100 лет, это, в общем-то, может быть, подчеркивать, так сказать, уход этой эпохи.
Ну вот смотрите, поэтому для вас она подчеркивает, но есть люди, для которых не подчеркивает. У вас есть понимание, а когда можно будет этот вопрос обсуждать спокойно?
Ну, таких людей, так или иначе, становится все меньше. И все-таки он, это тело Ленина, что называется, на показ пролежало там почти уже 100 лет.
Но оно кому-то мешает, ну правда.
Но надо все-таки двигаться вперед, потому что, ну, надо...
Не, а вы не можете двигаться вперед, пока Ленин лежит на Красной площади?
Ну, дело в том, что все-таки хочется что-то новых перемен каких-то. Он же не может там 1000 лет лежать.
Ну, почему? Есть кое-кто, кто лежит довольно долго. Вот я так аккуратно скажу.
Да, но в этом случае эта эпоха и продолжается. А эпоха коммунизма прошла, может, к сожалению, может, к счастью.
То есть другие люди, которые там,
ну, в Египте, к примеру... Уже наступила другая эпоха, и он лежит там как лидер, то есть он символизирует на Красной площади в центре.
Понятно.
Если эта эпоха прошла, то...
Спасибо. Да, спасибо. Ленин, эпоха Рамзеса продолжается тогда, получается, пишет Максим Фомин. Константин Мишин уверен, что Ленин — это символ общества будущего. Мечта уверена, что скоро все вернется. А 946-й, как специалист, говорю вам, и точка 4 через 100 лет можно. Но вот, понимаете, когда вы говорите, как специалист вам говорю, и даже не объясняете, что вы за специалист такой, чтобы утверждать про 100 лет, мы вам не верим, извините. Хватит Древнего Египта в центре страны, пишет 692-й. Вот вам хватит, а кому-то не хватит. Царизм прошел, а прах остался, пишет Великий Немой. В некотором смысле и про советское время тоже. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Про Ленина мы, да? Я правильно понимаю?
Мы о себе, а не о Ленине.
Ну, о себе, да, естественно. Смотрите, мысль такая, что просто вот физически взять и вынести из мавзолея, в этом, наверное, никакого смысла нет. Просто если мы помним, то Сталина, когда выносили, вначале было осуждение культа личности, потом его вынесли. Значит, если будет какой-то процесс над коммунизмом, тогда...
Подождите, процесса над Сталиным не было. Ну, давайте не будем врать себе.
Нет, процесса не было, но ну вот. был доклад Хрущева.
Ой, про Ленина столько докладов уже было, ну, правда.
Ну, а тогда физически выносить, ну, пусть лежит.
Нет, ну, понимаете, вот это вам он не мешает, а другим мешает. Вот общество поделено. Ну, никуда вы от этого не денетесь.
Вот, вот. Для этого надо провести какой-то процесс по типу Нюрнберга и решить, что это было, вот это вот, вот эти вот 100 лет. Это было преступление?
Так половина а половина общества скажет, что это было не преступление, а прекрасное время, а вторая половина скажет, что это было именно преступлением. И дальше.
Нет, подождите. Ну, суд, свидетели,
а кто суд?
Присяжные.
А кто? Нет, кто суд?
Ну как, есть какие-то юристы, есть какие-то законодательство.
Понятно.
Есть документы, лично подписанные Лениным о расстрелах.
Так они известны, поэтому... Ну и что дальше? Вы думаете, люди, которые говорят, что Ленин молодец, не видели этих документов? Они скажут, так и это доказывает, что он молодец?
Но есть, понимаете как, есть справедливость, а есть законность, да? Вот если по понятиям жить, это один вопрос. А если по законам, то это другой вопрос. Надо просто определиться, как мы живем, вот и все.
Ну, с вашей точки зрения, вот когда мы сможем определиться по вопросу с телом Ленина?
С телом Ленина, когда будет суд.
А когда это будет?
Это риторический вопрос. Когда будет политическая воля того, кто...
То есть, когда будет суд, вопрос... Рядом. Когда будет суд, вопрос не риторический, а когда будет суд, вопрос риторический. А с погребением Ленина хотят похоронить социализм, и это не выйдет, полагает 983-я мечта, которая и подписывается, это мечта. То есть, социализма-то, в общем-то, нет. Но его хотят похоронить, и это не получится. А кому мешает, вон из страны, полагает 946-й. Ну, вам ответят примерно то же самое. А что будут обсуждать внуки? Что их деды были идолопоклонниками? 45-й пишет, кто вернется? Ленин на космическом корабле вернется. Ленин — это история, отнюдь не лучшая. Надо захоронить его в землю, пишет Виталий. А Дмитрий пишет, что это замануха для туристов, и он должен оставаться лежать. Успокойтесь с судами. Срок давности вышел, пусть лежит. Срок давности чего? Лежание? Игорь, ну правда. Вы хотите гражданской войны, пишет 97-я. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Нам надо либо прекратить, ну как-то договориться, что мы на какое-то время прекращаем разговоры об этом. Именно так договариваться, потому что если кто-то, если половина общества будет говорить «нет и все», пусть здесь лежит, тогда вторая половина будет все время задавать вопрос «нет, давайте все-таки захороним». Надо договориться, что и те, и другие отходят на исходные позиции. Но мы не можем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, вопрос вы подняли очень интересный. Мы же говорим о том, что это наша история, наши символы.
Да.
Во всем мире точно так же есть такие же правители, которые лежат там, те же света. И это символы истории.
А нам где конкретно? Ну, где конкретно? Давайте, вот четко и конкретно. Кто конкретно?
Кто конкретно?
Ну да.
Ну, давайте брать любые страны там.
Давайте, любые прям.
Папа Римский это.
Подожди, Папа Римский это руководитель страны, это про другое.
Так, мало, почему? Папа Римский руководил, вообще-то, империями руководили, Папа Римский.
Хорошо, понял, Папа Римский, вот вариант. Мао Цзэдун пишет, великий немой, Ленина надо увековечить в космосе. Так никто не хочет сказать, когда мы даже не готовы договариваться о том, когда мы готовы разговаривать на эту тему. Каждый уверен в собственной непогрешимости. Вот, например, кто же это тут написал? Подождите. Да, Ярослав пишет, ну как можно договариваться? А он говорит, а зачем договариваться? Ведь те, которые не так думают, как я, пишет Ярослав Олегович, значит, больные, их мнение просто не должно учитываться. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, ну по поводу... захоронить или не захоронить, да, я, в принципе, к Ленину как отношусь негативно, но мне кажется, ну пусть душа человека уже успокоится, пусть его предадут земле, и никаких голосований, выборов по этому поводу делать не нужно, просто государство должно...
Ну, то есть, как Сталина, сделать, как Сталина, захоронить однажды ночью?
Ну, не ночью, но просто объявите об этом, похороните, и все. А суды какие-то, как вот прошлый слушатель говорил, зачем вы все судите, там, прошлые какие-то суды. Раньше было свое время, сейчас свое. Что вы все хотите как будто повесить?
Понятно, понятно. Надо сделать, как со Сталиным. Ну, вот так, тихонечко, и все успокоятся. Ну, когда увидят, что все закончено. Я так понимаю логику. Юрий Николаевич Восхитительный, слушаем вас, здравствуйте.
Как я ранее предлагал, спорщики должны сесть в комнату и без воды и еды вести спор на голодание и сухое выживаемость. Кто рискнет своей жизнью, тот и выиграет.
На. Нет, потому что, к примеру, представьте себе, что ваши сторонники проиграли, ну, вы скажете, ну, он, значит, слабак, вот и все, он не смог доказать, правда за мной.
А он должен тогда вступить в поединок со следующим, и все равно ему не жить.
Понятно, то есть, и когда мы, наконец, каждый с каждым, нас останется примерно 1/2. Ну и вот там уж кто выиграл, тот выиграл. Спросите тех, кто плохо относится к Ленину, как они относятся к Сталину, требует Игорь Беспрозванный. Окей, пишет Александр, это наша история, зачем труп хранить в центре столицы? Да какая разница, у тех, у кого вы спрашиваете, есть логичный ответ на этот вопрос. Сколько стоит его существование, Алексей 207, вы тоже можете узнать. Это, в общем, тоже не особо секретные цифры. Но никто не отвечает на вопрос. Ну, единственный Виталий. Спасибо вам, Виталий. Вынесут, говорит, когда сменится поколение, когда взрослыми станут те, кто родился в 2005 и 2006 году, когда бывшие октябряты и пионеры будут уже в глубокой старости. Вот тогда, году в 2050-м, Ленина и похоронят. Хотя Виталий, например, ну, это понятно, учитывая, что он пишет, он и сейчас не против Ленина похоронить.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в новостях сообщение о том, что граждан России оставили без жизненно важных лекарств. В российские больницы, как сообщается, прекратились поставки акинетона. Это препарата, который применяется при лечении шизофрении и болезни Паркинсона. РБК пишет об этом, ссылаясь на письмо врачей-психиатров министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой исправить ситуацию. Как выясняется, подобное лекарство все-таки в больнице может поставляться, но говорят именно об этом наименовании. Поэтому хочется выяснить, а в чем проблема и насколько эта проблема распространена? Давид Мелик-Гусейнов, директор НИИ Организации здравоохранения медицинского менеджмента в столичном департаменте здравоохранения. Давид Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И все-таки, вот насколько серьезна эта проблема, о которой говорят в связи с прекращением поставок акинетона?
Ну, мне кажется, что серьезность этой проблемы, она, скажем так, растет от слухов, от мифов, от незнаний. Дело в том, что действительно есть лекарственные препараты, которым нет замены. Это инновационные лекарственные средства. Есть лекарственные препараты, которые имеют копии, так называемые дженерики, и можно спокойно переключить пациента с одного препарата на другой препарат. Есть препараты, которые не являются оригинальными, имеют свои копии, но эти копии не имеют, допустим, достаточных форм выпуска. Ну, к примеру, копии все таблетированы, и всего один лекарственный препарат выпускается в инъекционной форме.
Хотя, ну, вот так говорят как раз про акинетон, насколько я понимаю.
Да, совершенно верно. То есть заменить препарат сложности не возникает, потому что есть такие же препараты с действующим веществом, но в таблетированной форме. В инъекционной форме, да, такого препарата на сегодняшний день нет, особенно когда речь идет, допустим, о серьезных патологиях, когда требуется вводить препарат именно инъекционно. Но врачи могут поменять, скажем так, протокол лечения, потому что он не один, их несколько этих протоколов для лечения одной и той же болезни, и выбрать другой алгоритм назначения и другие препараты, даже не из сегмента, не из этой молекулы, а, скажем так, состоящей из других веществ, но действующих аналогично. В принципе, это можно сделать, но это требует определенных усилий со стороны медицинского персонала, чтобы поменять одну схему лечения на другую схему лечения. Конечно, вообще, с кем комфортнее применять то, что уже принято и стандартизировано.
Ну вот тогда давайте попытаемся понять логику Министерства здравоохранения. Ну вот всем уже удобно, это работает, но Министерство здравоохранения говорит нет. Мы от этого отказываемся. Они правы?
У вас не совсем правильная информация. Министерство здравоохранения как раз-таки нет, не говорило.
Ну да, это говорит, правда. Да, в данном случае это скорее антимонопольная служба, да.
Вот, а это совсем другое ведомство, которое регулирует рыночные отношения. Как раз-таки вопросов к Минздраву нет ни у кого. Все ищут защитника в лице Минздрава.
Нет, подождите, а вот, если Минздрав, который понимает, что делает Федеральная антимонопольная служба, эту антимонопольную службу остановить не может, тогда вопросы к нему.
Не совсем верно, потому что это два совершенно разных института, и у них разная идеология вообще. Поэтому Минздрав, конечно, я уверен, работает по этому вопросу. Не знаю, правда, какая реакция, но, тем не менее, такие ситуации не остаются без внимания. А вот то, что можно так вот в одночасье взять и отменить регистрацию цены, это для всех, для нас, ну, серьезный повод задуматься. А если вдруг отменена будет цена на другие препараты, которые тоже являются критически и жизненно важными для пациентов, вот здесь должна работать такая система, чтобы не допускать таких разрывов в поставках, в лечении, несмотря на какие-то внешние факторы. То, что компания, которая регистрировала цену, по словам Федеральной антимонопольной службы, заявила изначально некорректную цену, вот от таких вещей мы должны быть защищены на этапе, когда эта цена рассматривается. Потому что кто-то же эту информацию принял, кто-то на этой информации потом принял управленческое решение. Вот чтобы это управленческое решение потом не отменять, нужно сделать так, чтобы изначальная информация о корректной цене была правильной, своевременной и актуальной.
Скажите все-таки, Давид Валерьевич, то, что мы сейчас обсуждаем в связи с поставками акинетона, врачи говорят, что вот его нет, и потому больные страдают. Есть еще такие подобные примеры? Просто складывается ситуация, складывается впечатление, что последнее время такие ситуации складываются чаще.
Ну, это только впечатление. Все-таки, повторяю, у нас фармакологический ряд достаточно разнообразный, и можно комбинировать разные лекарственные препараты. Было бы желание, были бы знания, как это делать, и были бы на то определенные решения приняты на местах, я имею в виду, в регионах. Поэтому проблем с тем, что кто-то с рынка ушел, какие-то лекарства стали недоступными, если эти проблемы случаются, то они носят единичный характер. В целом система хорошо очень реагирует, и когда получается, что препарат какой-то исчезает на какой-то период времени, система мгновенно заменяет его на другие лекарственные препараты.
Спасибо, Давид Меликгусейнов, да, директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Есть ощущение, что в последнее время мы часто сталкиваемся с тем, что вот пациент принимает лекарство, а потом раз — и нет больше этого лекарства. Потому что принято было соответствующее управленческое решение. Правда, обычно в таких случаях говорят: но ведь есть же на что заменить это лекарство. И когда начинаешь разбираться, как правило, действительно есть на что заменить. Вот и сейчас, в данном случае, Давид Меликгусейнов рассказывал об этой истории. 7373948, телефон прямого эфира. То есть мы то ли хотим реформ, то ли хотим, чтобы все оставалось стабильно. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, так долго. 7373948, телефон прямого эфира. Им плевать, чем травить, побочки разные. И что? Дальше. Хотим, чтобы лечили. Как вы хотите, чтобы лечили? Вы как-то хотите по-особенному, чтобы лечили, великий немой? Ну, потому что, ведь вы же говорите, что так, как лечат, это неправильно. Ну, чтобы лечили, значит, вы исходите из того, что сейчас не лечат. На каком основании вы сделали вывод, что сейчас не лечат? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, например, тот же великий немой пишет: в аптеках нет стрептоцида. Я захожу на соответствующий сайт и вижу, что стрептоцид вообще-то есть. 7373948, телефон прямого эфира. Непонятно. Стрептоцид, порошок 2 грамма, 45 рублей. Есть в наличии, много. Где вы ищете? Непонятно. 7373948, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я звоню на радиопередачу.
Да, вы уже в эфире, мы слушаем вас все.
Значит, я врач, доктор медицинских наук. Значит, господин Меликгусейнов немножко лукавит. Дело в том, что те схемы лечения, которые разрабатывает врачебное сообщество, не являются абсолютно взаимозаменяемыми. Особенно в случае, если применяются препараты с разной химической структурой и разными механизмами действия. Это могут быть близкие схемы, но они абсолютно идентичны, потому они существуют отдельно друг от друга. Представьте себе ситуацию, когда пациент с отработанной схемой терапии, которая хорошо переносится, которая дает хороший результат, по немедицинской причине, по организационной причине переводится на другую схему. Поставьте себя на место этого пациента. Поставьте себя на место этого врача. Ни один врач вам не скажет, что другая схема лечения будет работать стопроцентно так же, потому что он этого не знает.
И тогда новость о том, что россиян оставили без жизненно важного лекарства, это новость из реальности. Прямо сейчас информационный выпуск.